Мы уже доходим до кульминации истории Иисуса Христа, кульминации Евангелия от Иоанна. И сегодня мы услышим про начало вот этого процесса, где арестуют Иисуса Христа. И интересно, когда Павел говорит об этом вечере, где мы читаем эти слова из 1 Коринфянам 11 главы, каждый раз он говорит про тот вечер. Но он не говорит, что вот тот вечер, когда арестовали Иисуса, или тот вечер, когда Иисус преломил хлеб с учениками. Он не говорит про вечер, когда Иисуса как бы в суду привлекали. Как он описывает этот вечер, кто помнит? Говорит, в ту ночь, в которой предан был. Самый вот яркий момент, который остался впечатление, что это был ту ночь, когда он предан был. И вот это ужасное предательство Иисуса Христа, теми, которые были близок к Нему, оставил очень яркое пятно в истории Церкви. И в этой главе я нашел три акта предательства. Три предателя. Предал его Иуда. Предал его Петр. И предал его своего народа. Кому он пришел? Кому он пришел спасти? В каждой Евангелии вот это событие немножко по-другому рассказывается. Я не буду стараться все сопоставлять. Еще с второго века пишут вот этой так называемой гармонии Евангелий, где они все эти события, они все сопоставляют и все в своем порядке. Если вам интересно, поищите, то есть такие. Мы будем читать, как Иоанн пишет, и будем обсуждать то, о чем он говорит. Это 18 глава. И давайте для начала мы прочтем с 1 по 9, про Иуду мы прочитаем. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собрался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, стоя же с ними, Иуда, предатель его. И когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их, кого ищете? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. В этой праздник Пасхи, Песах, еврейский, евреи должны были остаться вблизи города, недалеко отходить оттуда. И Иисус и его ученики как раз имели привычку, много раз, когда он был в Иерусалиме, они оставались в этом саду, где-то на нижней вот этой пригорье, гора, Масляная гора. И Иоанн говорит, что это место, где он часто бывал, и это место, которое Иуда знал, ему легко его там найти. Иоанн не упоминает молитвы Иисуса в Гефсиманском саду, как другие упоминают, но вот в 11 стиху есть вот эта маленькая подсказка, что Иоанн знает об этой истории. В 11 стихе написано, «Нежели мне не пить чаши, который дал мне Отец». Если помните, об этом была его молитва, что пусть, если может, эта чаша пройдет. А в конце Иисус смирился и согласился на волю Бога, какая бы это ни была. Иисус знал, что Иуда как бы пошел к авторитетам, к начальству, чтобы предать его. Если бы у него было желание избегать этого ареста, если бы было желание не попасть, он бы пошел куда угодно, только не в этот сад. Иуда знал это место. Он знал, что с большой вероятностью он там найдет Иисуса Христа. Но Иисус как бы не избегал этого ареста. И кажется, даже наоборот, он искал этого. Потому что он знал, что вот пришло время. Именно сейчас. В третьем стихе Иоанн говорит, «Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Иоанн использует технический термин «отряд». И чуть дальше говорится про тысяченачальника. И на самом деле отряд это был вот то, за что отвечал этот тысяченачальник. Обычно это было не 1000 солдатов, а 600. И часто как бы был недобор. Ну, даже если представить 300 солдатов, вот половина пусть будет только. Половина вот этих 300 солдатов, они идут. И еще от фарисеев, еще от первосвященников. Такая толпа, которые идут светильниками, с фонарями. Вы можете представить, сколько было шума, сколько было вот это все видно. Опять-таки, если бы Иисус хотел убегать, он мог бы это делать. Но он полностью знал эту ситуацию. И Иисус контролирует эту ситуацию. И Иоанн особенно показывает вот это в своем Евангелии, что Иисус здесь контролировал ситуацию. Он не был беспомощной жертвой, которые вот пришли, и вот несчастный попался. Нет, он выбирал этот путь. Он контролировал эту ситуацию. И Иоанн пропускает много подробностей, которые другие упоминают, потому что у него есть конкретная цель. Он хочет показать суверенитет Иисуса Христа, что Иисус контролирует эту ситуацию, что Он выше всего, и Он управляет историей. Иисус идет навстречу солдатам. Иисус берет инициативу и спрашивает у них, кого вы ищете? Его не арестовали, он сам сдался. Он спрашивает, а кого вы ищете? Они отвечают, Иисус Назарея. Иисус отвечает, я... Найти. Это я, он отвечает. Это я. На самом деле в оригинале опять такое, мы и раньше обсуждали это, о том, что на греческом можно как, можно было отвечать просто я, можно было просто отвечать как бы это, потому что как с русскими глаголами, да, если мы скажем глагол «говорю», то понятно, что я говорю, потому что если говорил ты, бы сказал говоришь, да, то по окончании можно сказать, что кто говорит. И греки обычно, они, ну, как бы язык есть такое стремление стать короче все время. И то, что Иисус говорит, я, Езмири, это я, здесь он упоминает как бы формулы, как бы слова, которые очень похожи на название Бога, на имя Бога. «Я есмь, кто я есмь». Обычно переводится с еврейского. «Я есмь, кто я есмь». То есть фактически он употребляет имя Бога. Он говорит «Я Бог». Все вот эти оттенки есть. Для евреев это точно было понятно. Для римлянов, скорее всего, нет. Но евреи поняли это. Они пришли арестовать какого-то провинциала, который поднимает бунт, который убегает от всех, а оказалось, что вот Иисуса Христа, скала, об которой многие разбились. Оказалось, что Иисус не слабый, который убегает от них и боится их. Иисус в этой ситуации сильный. И даже говорит языком божественным. Иоанн говорит о том, что Иуда был там. Почти везде, где он упоминает его, он называет его предателем. Оставался след от его действия. В других Евангелиях Иуда целует его. Здесь просто он говорит, что вот он стоит там с ними. То есть была вот эта сторона, Иисус со своими учениками, а Иуда стоял не с ними, а с теми солдатами, которые пришли арестовать его. Почему такое сильное впечатление осталось от предательства Иуды? Может быть, потому что Иисус был невиновный ни в чем. И найти человека, который никогда не совершил грех, ты не найдешь в этом мире. Он был один, единственный Иисус Христос, который вот не за что было наказывать. Может быть, потому что Иуда был близкий ему человек. Один из 12, которые постоянно были с ним. Достаточно близок к нему, чтобы предать его целованием. И он предал его не просто так, а врагам всей стране, всем народам. Почему? Почему Иуда предал Иисуса? Ну, трудно сказать стопроцентной точностью, но есть некоторые вещи, о которых мы можем говорить. Первый, хотя Иуда был один из 12, он, по всей видимости, не верил, что он Бог. Может быть, он даже не принял его как Мессия. Все другие, про других учеников написано, что они называли его Господы. Господь. Иуда всегда его называет Рави. То есть просто называть его Учитель. Нигде он не называет его Господом. Другие ученики в разные времена сделали признание Иисуса, что ты Господь и Бог. Помните, Петр, Фома, другие признали его божественность. А Иуда никогда, кажется, не было вот это основание веры в Иисуса Христа. И это во всем, что он делает, я думаю, что было бы вера в него, он не смог бы совершить то, что он совершил. И также, если мы не признаем господство Иисуса Христа в нашей жизни, если мы не признаем, что Он Бог во плоти, что нам нужно относиться к Его словам, как к словам Бога, нам нужно слушать Его и следовать за Ним, как за Богом. Потому что Он есть Бог. Тогда все в нашей жизни будет наперекосяк. Потому что если нет основания, то все рушится. Второе, кажется, что и Иуда меньше всех общался с Иисусом. Когда в Евангелии дается список учеников Иисуса, обычно они идут в определенном порядке. Не везде одинаковые, но обычно сначала идут те, которые знали его лучше всего. Иоанн, Петр, Иаков. А в этих списках всегда последний идет Иуда. Как тот, который мало знал его. У нас всего лишь 3 раза имеем запись об общении Иисуса с Иудой. Кажется, у него не было сильные, крепкие, развитые отношения с Иисусом Христом. Братья и сестры, если мы не хотим пойти по Его стопам, я думаю, что это говорит нам о том, что нам нужно развивать свои отношения с Богом. Часто мы говорим о том, что надо Библию читать, надо молиться, а это для того, чтобы мы развивали отношения с Богом. Для того, чтобы мы могли ходить по жизни по Его стопам. Довериться Ему. Третий, и, наверное, самый очевидный, о котором говорится в Евангелии. что любовь, серебролюбие, как говорится в Евангелии, была его проблема. Он был жадный человек. Он был готов предать Иисуса, он был готов предать других учеников, лишь бы иметь деньги. Написано, что он воровал с общей кассы, которую он держал. Может быть, он был, следовал за Иисусом просто, чтобы выгодно было. Просто, чтобы собирать. Где толпа, там всегда есть деньги. И, может быть, это был его интерес. Павел пишет, корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себе подвергли многим скорбям. Я думаю, если мы не хотим по стопам Иуда, нам стоит на это обращать внимание. Какое место материальные вещи имеют в своей жизни? Как мы расставляем свои приоритеты? Ущемляется вот место общения с Богом зарабатыванием деньги. Насколько мы готовы пойти на компромисс с своей верой, потому что нам выгодно. Насколько мы готовы предать Иисуса за 30 серебряников, Я думаю, когда мы смотрим на предательство этих людей, нам нужно думать про себя. Иногда, обычно, когда читаешь истории, ты как бы ставишь себя на место кого-то, да? И, может быть, наша тенденция – это ставить себя на место Иисуса, обиженного, что вот, предали, вот и так. А нам, друзья, надо смотреть совершенно с другой точки зрения. Нам нужно смотреть с точки зрения предателя. Что я имею общее с ним? Давайте прочитаем про Петра. Это с 10 стиха. Симон же Петр, имея меч, извлек ее и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя раба было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч и ножны. Неужели мне не пить чашу, которую дал мне отец? Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каифе, который был на тот год первосвященником. Это был Каифа, который подал совет иудеям. Что лучше одному человеку умереть за народ? За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященческий. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице, и вел Петра. Тут раба предверница говорит Петру, а ты не из учеников ли этого человека? Он сказал, нет. Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Петр всегда самый смелый, самый инициативный, который идет. Помните, как он сказал Иисусу в 13 главе? Он говорит, Господи, почему я не могу идти за Тобой теперь? И душу мою положу за Тебя. И Иисус отвечал ему, истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды. Может быть, это то, что мотивировало Петра достать свой меч. Он чувствовал, это же все в один вечер. Я понимаю, что мы это растянули на месяцами, но это все в один вечер был. Это еще свежее в памяти то, что Иисус ему сказал. Может быть, это то, что мотивировало его браться за мечом, что все, я сейчас покажу ему, что я пойду с ним куда угодно. Мы не знаем. Мы знаем, что как Иисус реагировал, сказал ему, что нет, это не то место, это не то время. Не надо этого. Я иду сам, добровольно. Я контролирую эту ситуацию, и я выбираю послушание своему Отцу. Иисус не был особо опасным преступником. Он не воспротивился, когда они пришли. Но они, тем не менее, связали его и увели. И сначала увели к Анне. И как-то интересно написано. Как будто это логично, но логики здесь-то трудно понять. Ибо он был тесть Каифе, который был на тот год первосвященником. А дело в том, что Анна, это не женщина, это мужчина, он был первосвященником до этого. И римляне, когда пришли в власть, они заменили его и поставили своего человека, человека, который они могли контролировать. Но Анна был очень хитрый человек, и выдал свою дочь замуж за этого человека. И таким образом держался за властью. Если бы только вот этот случай, можно бы делать другой вывод о нем. Но впоследствии еще 5 его сыновей стали первосвященниками. Поэтому он держался за эту власть очень сильно. И обычно у евреев первосвященник, он был первосвященником на всю жизнь. Поэтому здесь они и обращаются к нему, как к первосвященнику, дают ему это название. И может быть, в разум евреев этот человек для них был, имел авторитет первосвященника. И поэтому они пришли к нему. Но, по крайней мере, он был достаточно властный человек и имел определенное влияние на первосвященника. Поэтому вот Иисуса к нему привели. Кто-то еще говорит о том, что во время, когда Иисус выгнал всех из двора храма, который торговали там, что все это выгода, которая сделалась там, была в его пользу. Он имел от этого проценты, как первосвященник в то время. Что если у него был как бы личный интерес в том, чтобы Иисуса погубить, хотел отместить за это. Бизнес, да, потери бизнеса. То есть Петр шел за Иисусом в этот двор, и тут первый раз он отрекается. Подошла к нему рабиня, в другой Евангелии ясно, что это молодая девушка. Петр мог бы убежать, мог бы его просто толкать и уйти, но что-то его тянуло быть рядом с Иисусом. Но в то же время он не мог признать, что он знал его. Если мы перескочим на 25 стих, мы посмотрим вот последствующие два раза, когда Иисус отрекался, предал Иисуса. Симон же Петр, это 25 стих, стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет, один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Иисус отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тотчас запел петух. То есть и Петр был во дворе, а он стоял в толпе, все, естественно, вот есть огонь, холодно, и все, естественно, стоят вокруг него. А если бы он стоял в сторону, то он был бы очень сильно заметный. Это была ночь. И два раза к нему обращались, и два раза Петр отрекался от Иисуса. И он мало дает его слова. Другие Евангелия как бы больше, что нет, никогда. Петр еще больше говорит. Почему Петр предал Иисуса? Почему он отрекся от Него? Но опять-таки, мы можем смотреть только вот на ту информацию, которая есть. У нас нет возможности спросить у него. Но первое, я думаю, что мы можем заметить, это в той истории, которую Иоанн не пишет, в Гефсиманском саду. Помните, что он сказал своим ученикам? Он сказал им, молитесь вместе со мной, чтобы не впасть в искушение. Бодритесь и молитесь. И Иисус ушел молиться сам, пришел, они спят. И он говорит, что ну дух бодр, а плоть немощная. Петр так и не провел это время в молитве. Он так и не просил у Бога помощи и укрепления. Этот недостаток его молитвенной жизни, я думаю, что имел отношение к тому, что он предал Иисуса Христа. Мы живем в веке в обществе, которое аплодирует самостоятельность, самодостаточность, что я вот сам пробился, я сам поднялся, я сам все делаю. И чем-то это хорошо, но чем-то это плохо. Потому что как верующие мы должны понять, что без Бога я ничего не могу делать. А когда мы живем самодостаточно, нам молитва не нужна. Зачем мне молиться и просить Бога об этом? Я могу сам все делать. Чтобы молиться, нам нужно смирение, признать, что мы нуждаемся в Него. В Его помощь. Я думаю, если мы не хотим идти по ступам Петра, то нам стоит обратить внимание на молитвы в нашей жизни. Нам стоит молиться о том, чтобы Бог укрепил нас, как верующие. Дал нам твердо стоять. Дал нам не пасть в искушение. Вторая причина, опять, вторая может быть более очевидной. Просто страх. Хотя, надо сказать, что все остальные ученики, ну, кроме тот одного, который был с ним, все остальные ученики уже давно их не было. Они давно убежали в тот момент, когда арестовали Иисуса. Петр хоть пошел за ним. Но он держался на дистанции. Он не хотел, чтобы знали, что он вместе с Иисусом. Не знал, он боялся за свою жизнь. Он боялся, что Иисус умрет, и он останется один. Мир ненавидел Иисуса, и Петр узнал, что не был готов разделить это страдание вместе с ним в тот момент. И страх это что-то, которое все мы имеем дело со страхом в своей жизни. Это тот, который может и подвергать нас и на ложь, и на грех. Может причинить, чтобы мы закрывались и защищались. И на самом деле ключ к тому, чтобы победить страх, это познание Бога. Это познание Бога. Чем больше мы знаем Бога, тем больше мы убеждены в Его любви, в Его всемогуществе, в Его мудрости, тем меньше основания страх имеет в нашей жизни. Потому что если мы с Богом, то а что может быть страшно? Нет ничего, которое нет под его контролем. И управляет все он с любовью и с мудростью. Чем больше мы знаем Бога, тем меньше страх будет иметь место в нашей жизни. Если мы не хотим идти по ступам Петра, нам бы хорошо вот изучать эту тему. Найти в Библии вот это все. В Библии все об этом. О величии Бога, о всемогуществе Бога. чем больше вот это влияет нас и наполняет наш разум, чем меньше места страх будет иметь. Третья группа, которая предала Иисуса, это был еврейский народ. Особенно те, которые имели власть, пользовались властью в то время. И мы читали вот давным-давно в первой главе: «Пришел Иисус к своим, и свои его не приняли». И уже к этому моменту евреи хотели убить Иисуса. Его суд был не по правилам, по их правилам. Было нелегально по многим статьям. Но на самом деле в Библии 6 вот этих этапов или 6 судов Иисус прошел. 3 у евреев, 3 у римлянов. И только первый описывается здесь. Это с 19 стиха. Первосвященник же спросил Иисуса. Здесь речь идет про Анне. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда и учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышащих, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоящий близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так, а так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послала его связанного к первосвященнику Каифе. То есть Анна не был уже первосвященником. Он не имел полномочий. Но ведет себя, как будто до сих пор имеет. И много моментов в этом суде неправильны, незаконны. Не должны были провести суд ночью. Это был против еврейского закона. Не должны были они вынести вердикт на тот же день, что и суд. Они должны были слышать все доказательства, и ушли судьи, рассуждали на этот на день, как минимум, на 2 дня желательно, и потом только приносили вердикт. Много моментов здесь не так. Первосвященник спрашивает Иисуса. Они не должны были спрашивать у него. Почему Иисус отвечает, как он отвечает? Он говорит: «Что спрашиваешь меня? Это не дерзость. Это не какие-то, не знаю, какие-то вот Иисус указывает им». Он им говорит, как закон говорит, что он не обязан был что-то говорить. Они должны были привести свидетелей, которые должны были сказать то, что они слышали и видели. Такой законный порядок. То, что они спрашивали у Иисуса, это было незаконно. Они должны были искать свидетелей, чтобы обвинить его. У него еще и адвокат должен был быть. И тогда служанок первосвященника убил его. Это тоже против закона, применить усилие. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» То есть народ книги, народ закона игнорировали его, потому что они не хотели, чтобы Иисус оправдался. Они не хотели честный вердикт, они хотели убить Иисуса. И в конце концов она понимает, что он ничего не добьется, и послал его связанного к первосвященнику Каифе. Почему еврейский народ предал Иисуса Христа? Ну, во-первых, они ожидали другого Мессия. Тот, который спасет их от римлян. Тот, который восстановит их страна, чтобы страна стала сильной и великой снова. А Иисус строил небесное царство, не земное. Я думаю, здесь тоже есть применение для нас. Если мы не хотим идти по их стопам, нам нужно принимать Иисуса такой, как Он есть. Иисус не наш ручной Бог, который вот помогает нам, когда нам плохо. Иисус не тот, которым мы управляем и обидимся, когда Он не отвечает на наши молитвы. Иисус Бог, Он делает, что хочет. И мы подстраиваемся под Ним. Иисус говорит некоторые вещи, которые действительно неудобны для нас, которые мы не хотим так поступать. И весь наш плод кричит, что надо по-другому. Но мы не имеем права выбирать, какого Иисуса и какое Его учение. Иисус есть, нам нужно принимать Его, какой Он есть. Также Иисус обличал их своих грехов. Пророки в истории Израиля испытывали тоже на себе последствия того, что они говорили истину. Другие лжепророки были готовы сказать: «Мир, мир, все будет хорошо». А пророки Бога сказали, что: «Покайтесь, вы неправильно поступаете, идет суд Божий». И их убили за это. И Иисуса также ненавидели, потому что Он говорил истину. Он говорил про те неправильные поступки, которые они совершают. Про неправильные учения Он говорил. Он обращал внимание на это. Он говорил о том, что спасение не по делам, а через веру. И применение для нас. Иногда мы также не хотим слышать, когда Иисус обвиняет нас, обличает нас во грехе. Иногда для нас дороже вот этот грех, чем послушание Ему. Братья и сестры, так мы идем под ступам еврейского народа. Мы также предаем Иисуса. И также они отвергали Иисуса, потому что не хотели терять власть. Им было выгодно положение вещей, как они были. Они не хотели меняться. И, братья и сестры, иногда это тоже проблема для нас. Мы не хотим, чтобы что-то изменилось в нашей жизни. Мы хотим, чтобы все было, как я устроил его. Мы не готовы делать шаг веры и довериться Богу на новый какой-то этап. Мы хотим, чтобы все было безопасно и под нашей контролем, и все вот, чтобы мы могли держать свои руки. А Иисус все меняет. Иисус все голову на ногу ставит, переворачивает весь мир. Но если мы не хотим по стопам, не хотим идти по стопам еврейского народа, нам нужно принимать изменения, которые Иисус предлагает в нашей жизни. Мы смотрели, как Иуда предал Иисуса. Мы смотрели, как Петр предал Иисуса. Мы смотрели, как своего народа предал Его. Я думаю, нам не нужно гордиться и думать, что мы не такие, с нами этого не может произойти. Много раз мы также предали Его. Слава Ему, что есть благодать и есть прощение. Но благодать и прощение даются тем, которые готовы признать, что они нуждаются в них, которые готовы просить об этом. Братья и сестры, чтобы нам не идти по стопам предателям, нам нужно обратить внимание на нашу духовную жизнь. Нам нужно обратиться к Богу и просить Его помощи. Давайте мы помолимся сейчас. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь и милость к нам. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты прощаешь нас и за то, что Ты простил нас. Очень много предательства. Очень много раз, когда мы выбрали грех, игнорировали Тебя и Твою волю для нашей жизни. Прости нас, Господь, очисти нас, очисти нас. И помоги нам, Господь, не идти по эти дороги. Помоги нам, Господь, быть верными Тебе, служить Тебе, любить Тебя. Я прошу и молюсь об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.